Ну и продолжаем обсуждать Европу. Про Олафа Шольца уже поговорили. На очереди президент Франции Эммануэль Макрон. Он тоже сделал заявление. Он сказал, что рассчитывает обсудить на все той же встрече ЕС в Праге идею создания европейского политического сообщества. Что это такое? Концепция эта принадлежит господину Макрону, и, по его словам, она в Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт, со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, которая присутствует внутри ЕС. Ну, соответственно, страны эти находятся за пределами ЕС. Может быть, они кандидаты на вступление в Евросоюз, может, даже еще не кандидаты, но вот в рамках вот этой европейского политического сообщества с ними можно организовать более тесное сотрудничество. Олаф Шольц, кстати, поддержал эту идею. Он сказал, что такое объединение для него важно, оно не является альтернативой предстоящему расширению ЕС, но в то же время действительно не хватает форума, который бы позволил лидерам Евросоюза раз-два в год обсуждать со странами-партнерами центральные вопросы сотрудничества. Среди них Шольц назвал вопросы безопасности, энергетики, а также борьбу с глобальным потеплением. Ну вот насколько реализуема эта идея, давайте будем разбираться. Политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко у нас на связи. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, как вам идея европейского политического сообщества? Насколько, на ваш взгляд, она реализуема?
Ну, здесь хотелось бы отметить, что идея не нова. Как таковая, уже даже есть аналог. Это проект «Восточное партнерство». Собственно, как раз туда и входят те страны, которые вот Шольц называл среди потенциальных членов этого нового европейского политического сообщества, собрания и так далее. Другое дело, насколько этот проект будет рабочим, потому что мы видим в нынешних условиях, в общем-то, про восточное партнерство практически никто не вспоминает. И, судя по всему, такая же судьба будет ждать и вот этот вот новый потенциальный союз или объединение, или это новый формат, о котором и Макрон, и Шольц говорят, поскольку все-таки есть разные подходы внутри Европейского Союза в отношении этих стран. Да, так сказать, на генеральном уровне сейчас демонстрируется некое единство, но что касается, допустим, тех же вопросов безопасности, особенно вопросов энергетики, да и вопросов экологии, здесь позиции стран Евросоюза очень сильно разнятся. И, скорее всего, этот формат действительно, если он, так сказать, и будет запущен, и реализуем, будет сталкиваться с очень серьезными сложностями, прежде всего, отсутствие некого единства внутри самого Европейского Союза. И, в общем-то, есть риск того, что это будет формат исключительно по линии, условно, эти страны, там, Украина, Молдова, Грузия плюс Франция, или же эти страны плюс Германия. То есть, собственно, инициаторы и будут выстраивать отношения с этими странами без учета мнения, допустим, других стран Европейского Союза.
Вот о том и речь, Евгения Викторовна. Я тоже так же думал, и у меня в голове крутится до сих пор вопрос, зачем огород городить? Но если вы хотите сотрудничать со странами, да, в сфере безопасности, энергетики, ну, сотрудничайте, пожалуйста. Зачем придумывать еще какое-то сообщество, содружество и так далее? Потому что, ну, формально принятый документ действительно вряд ли изменит позицию европейских стран, а Евросоюз, он совершенно неоднороден, как все мы понимаем.
Да, это так. И здесь нужно отметить, что нет единства в Евросоюзе по поводу дальнейшего расширения и, соответственно, вступления в ЕС вот этих самых стран, о которых говорил Шольц. То есть здесь понятно, и, судя по всему, Шольц как раз это имел в виду, что легально, скажем так, на уровне институтов оформить расширение Евросоюза не получится. Но, тем не менее, сейчас мы видим, что и Германия, и Франция довольно активно, что называется, разыгрывают украинскую, прежде всего, карту и частично молдавскую карту. И на этом фоне сейчас, в общем-то, самое время, что называется, с точки зрения и руководства Германии, с точки зрения руководства Франции, выступить с такого рода инициативами, дабы показать, что да, по-прежнему лидеры Европейского Союза поддерживают расширение связи вот с этими странами, но в силу определенных обстоятельств принять их в качестве членов пока на данном этапе представляется довольно сложным. Это проект очень отдаленный. Но, тем не менее, вот мы вам готовы предложить альтернативный формат. Пожалуйста, здесь в то же время нет никаких обязательств со стороны Европейского Союза. Собственно говоря, это очень удобно. То есть формально в ЕС не предпринимаем. Есть вот такое, может быть, не вполне официальное объединение с этими странами. И, соответственно, здесь в том числе снимаются финансовые обязательства с Европейского Союза. Ну и, так сказать, это, возможно, будет облегчать какую-то коммуникацию именно прежде всего, потому что те же самые страны не будут иметь оснований для того, чтобы требовать для себя определенных уступок, преференций и так далее.
Да, вот это очень, очень логично и очень оправдано, на мой взгляд. Ну вот, Евгения Викторовна, с этим не бьется заявление канцлера Олафа Шольца, все того же, который предложил расширить ЕС путем включения как раз в Союз Западных Балкан, Украины, Молдавии и позднее Грузии. Это он зачем сделал? Или зачем он дает лишнюю надежду этим странам?
Ну, он не первый, и, судя по всему, он не последний. Такую надежду уже дают много-много лет и отдельные лидеры европейских стран. Собственно говоря, та же Ангела Меркель говорила о том, что да, расширять надо, вопрос когда. Об этом говорила и Урсула фон дер Ляйен, то есть практически все, скажем так, топовые европейские политики держат, ну, прежде всего, Украину вот на таком, что называется, поводке, то есть обещают, да, собственно говоря, проевропейский дискурс довольно активно внутри, так сказать, самой Украины поддерживается, элиты украинские тоже эту тему довольно активно обыгрывают, под это в том числе просят определенное финансирование, и, соответственно, да, с одной стороны, выгодно держать для европейских лидеров эти страны в своей орбите, не отпускать их, вот давать эти обещания, но не называть конкретные сроки. Собственно говоря, тот же Шольц тоже сказал, что это вопрос, который решится не завтра, при том, что Украина, например, уже и Молдова получили статус кандидатов в Евросоюз.
Но ну, в этом статусе можно долго сидеть, да.
Десятилетия, да, абсолютно верно. То есть, да, это в том числе такая некая попытка удержать вот эти страны в зоне своего влияния, но не давая, не обещая конкретных сроков, ну и, в общем-то, действительно, так сказать, не гарантирую этого вступления в будущем.
А потом, как запасной вариант, вот, пожалуйста, в Евросоюз мы вас не принимаем, но у нас есть европейское политическое сообщество, прекрасное объединение, давайте сотрудничать в рамках него, безо всяких обязательств, правда ведь?
Да, совершенно верно, обязательств нет, но есть, ну, скажем так, некая сфера, где Евросоюз пытается обозначить свое присутствие, свое влияние, собственно говоря, эти страны, этот список вполне ожидаем.
Вот, теперь становится все более-менее понятно. Евгения Викторовна, вот все-таки говорят о расширении Евросоюза, но ведь там сейчас происходят события совсем нерадостные, инфляции, проблемы с газом и прочими энергоносителями. Может быть, все-таки направить свое внимание вовнутрь, а не вовне, на укрепление Евросоюза, который трещит по швам?
Ну, собственно, это главный вопрос, действительно, почему сейчас Евросоюз, руководство стран, которые входят в Евросоюз, фактически действуют в ущерб себе довольно открыто и в вопросах, особенно энергетики. То есть мы назло, собственно говоря, российскому руководству будем сидеть зимой в свитерах и мерзнуть. Мы, соответственно, будем тратить огромные суммы на так сказать, поддержание экономик Украины, например, или Молдовы, при том, что сейчас, конечно же, странам Европейского Союза деньги нужны очень даже в первую очередь. Это действительно такая вот сейчас такой вопрос, насколько в целом нынешние политические элиты стран Европейского Союза, ну, скажем так, топ-элиты, да, то есть это Франция, это Германия, в целом руководство Европейского Союза как института адекватно реагирует на внешние, да и, в общем-то, и внутренние вызовы, насколько сейчас вот идет это сопоставление, да, и понимание, что сейчас для Европейского Союза является более актуальным. Но здесь, да, это вопрос как раз и, не побоюсь этого слова, компетентности, и вопрос, собственно говоря, к приоритетам, которую лидеры Европейского Союза расставили.
Ну и вопрос той пропагандистской машины, которая продолжает работать в Евросоюзе, да, касаемо той же Украины, например, и остановить эту машину так просто не получится. Ведь если посмотреть на кандидатов, ну, Украина, ну, понятно, страна в полном упадке с точки зрения экономики, 60% бюджета внешний долг составляет. Молдавия тоже страна, которая расплатится за газ, не знает чем, но так себе кандидат. Согласитесь.
В общем-то, да, поэтому, я думаю, отчасти страны Европейского Союза не торопятся идти по пути расширения, прежде всего, за счет этих стран. Понятно, что это будет очень серьезная финансовая нагрузка, очень серьезная бюджетная нагрузка, и вряд ли найдется страна, которая готова тянуть эти экономики, не получая ничего взамен.
Да, поэтому взять дополнительные расходы. Да, никто не хочет. Да.
Евгения Викторовна, без обязательств.
Да. Спасибо большое. Политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгений Ксения Войко у нас на связи прямо по курсу новости на радио «Спутник».